Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 29, это описание преданного служения, текст 41, санскрит. Ятва наспаттайо бхита.
Ятва наспаттайо бхита.
Ятва наспаттайо бхита.
Ятва наспаттайо бхита.
Атарча ушадхи бхи саха.
Атарча ушадхи бхи саха.
Латашча ушадхи бхи саха.
Латашча ушадхи бхи саха.
Све свекале бхи грихнанти.
Све свекале бхи грихнанти.
Све свекале бхи грихнанти.
Све свекале бхи грихнанти.
Пушпани ча фалани ча.
Пушпани ча фалани ча.
Пушпани ча фалани ча.
Пушпани ча фалани ча.
Пожалуйста.
Ятва наспатайо бхита.
Ятва наспатайо бхита.
Латашча ушадхи бхи саха.
Латашча ушадхи бхи саха.
Све свекале бхи грихнанти.
Све свекале бхи грихнанти.
Пушпани ча фалани ча.
Пушпани ча фалани ча.
Ятва наспатайо бхита.
Ятва наспатайо бхита.
Латашча ушадхи бхи саха.
Латашча ушадхи бхи саха.
Све свекале бхи грихнанти.
Све свекале бхи грихнанти.
Пушпани ча фалани ча.
Пушпани ча фалани ча.
Ятва наспатайо бхита.
Ятва наспатайо бхита.
Латашча ушадхи бхи саха.
Латашча ушадхи бхи саха.
Све свекале бхи грихнанти.
Све свекале бхи грихнанти.
Пушпани ча фалани ча.
Пушпани ча фалани ча.
Ятва наспатайо
бхита.
Латашча ушадхи бхи саха.
Латашча ушадхи бхи саха.
Све свекале бхи грихнанти.
Све свекале бхи грихнанти.
Пушпани ча фалани ча.
Пушпани ча фалани ча.
Ятва наспатайо бхита.
Ятва наспатайо бхита. Латашча ушадхи бхи саха. Све свекале бхи грихнанти. Пушпани ча фалани ча.
Ят.
Ят.
Перед которыми?
Перед которыми?
Ванапатая.
Ванапатая.
Деревья.
Деревья.
Гита.
Гита.
В страхе.
Страхи.
Лата.
Лата.
Лианы.
Лианы.
Ча.
Ча.
И.
И.
Ашадхи бхи.
Ашадхи бхи.
Лекарственные травы.
Лекарственные травы.
Саха.
Саха.
Вместе.
Вместе.
Свесвикали.
Свесвикали.
Каждая в свою пору.
Каждая в свою пору.
Абхигрихнанти.
Абхигрихнанти.
Приносит.
Приносит.
Пушпани.
Пушпани.
Цветы.
Цветы.
Ча.
Ча.
И.
Фалани.
Фалани. Плоды.
Плоды.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Послушаем перевод стиха. в страхе перед Верховной Личностью Бога. Деревья, лианы, травы и другие растения в свой срок покрываются цветами и плодоносят. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подобно тому, как солнце встает и садится, послушная воле Верховного Господа, а времена года сменяют друг друга, травы, цветы, деревья растут послушные его воле. Философ-атеист утверждает, что деревья растут сами по себе, без всякой причины. Но на самом деле это не так. Они растут по указанию свыше, подчиняясь приказу Верховной Личности Бога. В ведических писаниях сказано, что разнообразные энергии Господа функционируют так безукоризненно, что со стороны может показаться, будто все происходит само по себе. И здесь много подобных стихов о страхе. Продолжается довольно долгое писание до конца этой главы. Может быть, мы позже продолжим. Тут короткий комментарий. Но предыдущий стих описывал страх перед Верховным Господом. Страх идет ветер, в страхе перед Ним стоит солнце, в страхе перед Ним идут дожди, в страхе перед Ним сонмы небесных тел излучает свой свет. Итак, здесь описывается, что этот страх перед Верховным Господом является основой мироздания, его сутью. И он, конечно же, проявляется по-разному, в разных аспектах, так что, как Прабхупада говорит в комментарии, материалисты не замечают этого. Они не думают так, таким образом. Это происходит подневольно, скорее, незаметно. Скорее, живое существо думает, что оно само действует по себе, без какого-то управления сверху. Кажется так любому человеку. Он, человек, думает, я просто желаю этого, я это делаю. Это мое желание, моя воля. Но здесь говорится нет. За этой волей глубже находится страх. Страх не успеть что-то сделать, не состояться в жизни. Например, человек учится, его дают разум. Почему нужно учиться? Может быть, сначала не очень-то желает учиться, будучи ребенком, лучше играет. Но его разум созревает, он становится готовым признать, что если ты будешь учиться, ты останешься глупцом, ты будешь страдать, будучи глупцом. Ты будешь плохо учиться, у тебя последствия тоже плохие, жизнь сложится не очень хорошо. И этот ребенок, подрастая, начинает чувствовать больше и больше, приближаясь непосредственно к жизни, к ответственности, что да, нужно иметь образование. То есть этот страх, собственно говоря, является главной причиной развития. И когда у него созревают желания юношеские, он смотрит на девушек, общается. Эти желания внушают ему страх тоже, что если он не исполнит эти желания, он будет страдать, будет несчастным. У него есть желание любить, наслаждаться, общаться. Желание дружбы, желание любви пробуждаются в сознании человека. Это внушает страх быть несостоятельным в дружбе, любви, не получить то, что я бы хотел, как другие люди, такую же любовь, такую дружбу. Страх остаться без наследства, без семьи, без работы, без пенсии, без каких-то гарантий в жизни. Если мы проанализируем это более внимательно, мы видим, что человек это делает не только по собственному желанию, а именно из страха. В глубине является эта причина страха, которая здесь описывается. Но говорится, что даже в адских условиях, когда нет возможности наслаждаться, живое существо найдет эту возможность наслаждаться. Также будет извлекать какой-то вкус в любых условиях. То есть вот это желание наслаждаться и чувственное наслаждение, они как бы очень сильно, сильно покрывают сознание человека. Это называется ложное сознание или ложное эго. Очень сильно покрывает человека. Человек говорит, нет, я наслаждаюсь, у меня все нормально. Хотя за этим есть какие-то страдания, может быть, даже неимоверные усилия. И множество препятствий на каждом шагу, трудностей. Все же человек будет думать в силу своих, материальных желаний, что у него все нормально. Он идет к цели. Он обязательно достигнет этой цели. Он просто это утверждает из страха. Даже когда на этом, в этом нет никаких оснований, что он достигнет цели, никаких предпосылок. Все равно он будет это утверждать, потому что он боится не достичь цели, и страх искажает его речь, искажает его эмоции, искажает его природу. Иногда человек даже рискует жизнью. Можно видеть, вот пример бесстрашия. Но психологи говорят, нет, каждый человек боится. Но кто-то может преодолеть это чувство страха. Как? В шастре говорится. Когда наша обязанность становится нашим долгом, мы можем преодолеть страх. В этом случае человек может как бы не подчиняться этой энергии страха, а действовать из других побуждений. Когда Джуна, он очень испугался, вступая в битву, перед началом битвы, он испугался за будущее, за последствия этой битвы. Не как воин, а именно как преданный, как мудрый человек. Он сильно испугался, что он разрушит семейные традиции. Просто при помощи оружия, убийства можно изменить традиции на этой планете. Можно что-то ухудшить или улучшить. То есть оружие имеет такую силу менять что-то в мире. Менять целое направление цивилизации. То есть воины, собственно говоря, они делают эти вещи. И Арджуна, как мудрый и преданный, он увидел последствия и сильно испугался, испытал страх. Описываются симптомы страха, что он даже потерял силу держать оружие, он не мог в руках держать оружие, стоя на колеснице рядом с Кришной. Он выронил лук, потому что его ослабли руки от страха. То есть страх — это такая слабость, так скажем. Это известно. Потеря разума, потеря красоты, сияния, потеря величия, как бы некоторое унижение личности, так скажем. Потеря энергии, силы. И человек выглядит очень непривлекательно, когда он поражен страхом его жизни. И Кришна — источник этого страха, но его боится сам страх. Перед битвой на Курукшетре Кришна не испытывал никакого страха. Смотрел на Арджуну, улыбаясь, шутил с ним. И потом начались серьезные беседы. Он стал рассказывать Бхагавад-гиту, и Арджуна привел к просветлению, бесстрашие, полное уверенность, знание. Представьте, как можно вступить в битву без страха, вот Арджуна. Почему? Потому что Кришна говорил все это время о долге. Как правильно исполнять свои обязанности, в каком сознании. Здесь говорится, что все живые существа руководствуются страхом и желанием, конечно же, это смешно. Я боюсь остаться без семьи, потому что у меня есть это желание иметь семью. И поэтому я боюсь. Желание является причиной страха. И поэтому я должен принять это желаемое с полной ответственностью, чтобы не потерять. То есть исполняя свои обязанности, поддерживая это. Это неприятные вещи в жизни, когда мы приобретаем что-то и теряем. Даже семья, если кто-то образует семью потом, оставляет семью, это стресс, это неприятно. Это вызывает страх. Никто не хочет такой же. И таким образом, когда человек принимает свои желания как обязанность, он может избавиться от страха. Саната Надхарма означает, что вечная обязанность никогда не изменится при любых обстоятельствах, воспринимается слугами Кришны. И вот в этом сознании дхармы, исполнении обязанности, человек побеждает страх. Дхарма значит что-то постоянное, вечное, санатана дхарма. Ты можешь жить или умереть, говорится, неважно, у тебя остаются отношения с Богом, поэтому ты, сознавая это, избавишься от страхов, потерь, приобретений. Я боюсь что-то не приобрести, мне что-то очень нужно, я жду, а у меня эти желания, и в то же время я, получая желаемое, очень боюсь потерять это. Страх сопутствует. Но когда человек утверждается в долге, он начинает понимать, что суть жизни не в потерях, не в приобретениях, и не в желаниях, а в исполнении долга, определенной миссии, задачи, ради которой мы пришли в этот мир. То есть за пределами чувств и человеческого разума есть высшая воля, которую мы и боимся. И не боится лишь тот, кто действует в соответствии с этой волей. На страх Бога. Это вечное отношение. Господь Читание говорит, неважно, если ты меня можешь обнять или можешь растоптать, и в жизни может всякое случиться, но для меня это одинаково, не будет иметь значения, ни то, ни другое не повлияет на меня, я останусь прежним, я останусь твоим слугой. Тогда, как если люди ссорятся, у них возникает страх, а вдруг наша дружба кончится. Мы слишком часто ссоримся. Вдруг наша дружба кончится, и мы примем решение больше не жить вместе, потому что наши материальные желания, они приносят нам страдания, когда не исполняются, и мы не можем дальше продолжать наше общение. Человек боится страданий. Преданный не боится страданий. Матрас пашасту канту яшин тошна сука дука, да? Материальный мир, он весь чередуется, создан так, чтобы чередование, как сезоны года, счастье и несчастье. Преданный просто знает об этом, может это переносить спокойно. Сегодня у нас неприятности. Это как погода, потерпите немножко, все равновесится. Просто исполняйте дальше свой долг, свои обязанности, служите Кришне. Солнце должно сиять. За облаками, за непогодой солнце должно сиять. Как только облака рассеются, солнце тут же проявит себя. Солнце должно сиять всегда, Кришна должен быть всегда в нашем сознании. А карма, наши материальные желания падут в туман, невежество, облака, монарт, вот они, знаете, смешанную природу имеют, иногда есть прояснение, иногда есть больше туман, есть иногда вообще непогода, иногда ясность снова появляется. Как бы вращение, гун материальной природы, не нужно им доверять или бояться этого. Нужно бояться забыть солнце, то есть уйти в небытие, в невежество, во тьму погрузиться, где солнца в принципе не бывает. Нам Прабхупада говорит, есть живые существа, которые прячутся от солнца, они не живут под солнечным лучами. Они где-то под землей, внутри, в каких-то гротах, глубоко, не любят солнечный свет. Ну, тогда, конечно, теряем эту связь. Невежество погружает, человек теряет связь, и тогда вся его жизнь наполнена во тьме страхом воображений. Страх — это наше воображение. Это определенное состояние функции ума. Больше. Например, человек боится утонуть в океане. Но не так страшно утонуть в ванной. Это пример. Очень страшно погибнуть от ядерного оружия. Но не так страшно погибнуть от пули. Но смерть одинакова. Все остальное воображение. Качество смерти меняется. Смерть и смерть. Но вот одного вида смерти человек боится, другого не очень боится. Но во сне умереть не страшно. Но ему страшнее. Если ядерный взрыв, это вообще ужасно. Но мы внешнюю энергию представляем, но смерть не относится к внешней энергии, внешним химическим или физическим явлениям. Смерть — это забвение, это внутренняя энергия. Это определенное состояние забвения. И когда мы отстраняемся от этих органов чувств, воплощенных, их функций, просто сознание отстраняется. То есть смерть имеет совершенно иную природу, но иллюзия, ум создает другую картину смерти. Он смотрит на останки тела и думает, какая ужасная смерть. Даже когда кремируют тело уже человека, ушедшего, все равно те, кто и раньше не видел этого, они ужасаются, ну как ужасно лежать в этом огне и гореть. Но это лишь воображение, это тьма, это невежество. Одна преданная перед уходом, ей врачи сказали, что, может быть, ты еще пару недель поживешь, может быть, месяц, кто не знает, ну, наверное, не больше. Перед уходом, всякий раз, когда она приходила в сознание, просыпалась, она видела над собой, чувствовала над собой огромную темную тучу бесконечную, которая наваливалась на нее, ужасно вызывая страх. Она понимала, что приближается смерть. Это было ее представление о смерти, которое сформировалось в такую очень темную, черную тучу, которая исходила мрак. И она сверху давила на нее и накрывала ее ум, чувства, сознание. И она очень сильно боялась. Какое-то время она испытывала просто ужас от этого явления, в своем воображении. И как она ни пыталась, образ не уходил, а приближался к ней. Она понимала, что это просто приближается смерть, которая. но так чувствуют. И они как преданные, они находят решение всегда. Она стала воспевать Святое Имя, прося Кришну развеять ее страхи, сомнения. И вдруг она увидела. Нет, это туча. Это мое воображение. Это воплощение просто моих собственных страхов. В этом мире бояться ничего не нужно, оказывается. Я так просто чувствую, так думаю. Это мое воображение невежества. И как только она это поняла, туча просто рассеялась, как туман. И солнце засияло. Она испытала блаженство, покой. В этом состоянии она находится поныне. Пока еще. Мы еще пока находимся здесь. Пока еще. Но мы же боимся не находиться здесь, а находиться в другом месте. Что мы знаем, что за место, куда мы точно пойдем. Но при этом должны знать, это вопрос как бы нашего знания и служения. Потому что если мы занимаемся преданным служением, это называется бхакти-лока, место бхакти, место духовного мира. В любом месте, где мы совершаем санатана-дхарму, это бхакти-лока. То есть мы не сменим это место. Можно сменить географическое место, астрономическое место, но бхакти-лока — это место трансцендентное. Там живет душа. Это преданное служение Господу, где бы мы ни находились, в Тюмени или в Петербурге, или неважно, это называется бхакти-лока, если преданные служат Кришне. Не видим разницы в той атмосфере, если пойти в храм в Санкт-Петербурге или в Тюмени, вы видите то же самое настроение. Там же божества, такие же танцы, такая же бхава. Что Тюмень, что Санкт-Петербург, какая разница? Поэтому преданные не боятся переезда. Если там где-то есть преданные, тогда нет разницы. Ничего в жизни не меняется. Может, теперь хоть в Индию, хоть в Африку, хоть в Америку, хоть в Австралию, если там есть храм, если там есть Хари Кришна мантра, вы чувствуете, что разницы никакой не будет. Даже если вы языка не знаете, все равно Хари Кришна будете петь. Международный язык — это Хари Кришна. Не английский. Английский не все знают. Хари Кришна уже больше знает, чем английский, мне кажется. Итак, эти живые существа, они хотят цвести, хотят расти, эти лианы, эти деревья, цветы, хотят распускаться, они делают это безупречным образом. Вот в чем дело. Вот мы тоже хотим что-то делать, но мы не все делаем безупречным образом. Мы недостаточно боимся Кришны. Это проблема. Преданные, они перестают бояться Кришны, поэтому начинают делать все, как попало. И иногда не доделываются или вообще не делают ничего. А они не боятся, Кришна все доделает. Как говорится, чем ближе знаешь, тем меньше уважаешь. Когда она говорит о Кришне Вриндавана, как вот на руках Ишоды, как Ишода ругает Кришну, мы думаем, о, вот все понятно, с ним все просто. Можно просто общаться с ним, спорить, ругаться иногда. Обещать и не сделать. Он же сам такой. При этом несколько относится обеспеченных своим обязанностям, потому что страх уходит. У них больше любви, чем страха. Но вот потерять любовь к Богу преданные очень боятся. Больше всего преданные боятся совершать аппаратку. Вот. На работу не боятся не ходить. Но вот аппаратку совершить, но очень боятся. Те, кто искренне преданные, они больше всего об этом думают. Не совершил ли я какой-то аппаратхи? Да, если он никакой аппаратхи не совершил, он все равно боится, вдруг совершил. Он очень как бы на страже этого всего находится. Или потому что аппаратха означает, что все, связь с Кришной может прерваться на какое-то время. Иногда на очень продолжительное время. Иногда это может занять годы. Иногда может занять оставшуюся жизнь вот эту. А иногда много жизней. В зависимости от тяжести, оскорблений, вот могут быть такие последствия. И преданный, который в здравом рассудке, он думает, о, только не это. И все же, посмотрите внимательно, при этом страхе, все же аппаратхи совершаются. И иногда неосознанно, не так страшно, но иногда совершаются осознанно. Человек, который даже знает, что он разрушит его духовную жизнь, и все же совершает аппаратку. Почему? Есть другой страх. Страх, исходящий из ложного эго. Мой престиж, моя личность, я сам. Я должен отставить свой авторитет, свою репутацию. Поэтому иногда я вступаю в конфликт и начинаю критиковать, оскорблять кого-то. То есть ложное эго тоже вызывает страх. Причина страха – ложное эго. Есть страх духовный – потерять Кришну. Есть страх материальный – это ложное эго. Потерять свой статус кво – материальный. Например, многие люди, которые очень, ну как бы, развиты в материальном смысле, они не придут в сознание Кришны, потому что здесь как бы все уравнивается. Они смотрят так же, как на всех остальных. Ложное эго не позволяет им прийти и сесть на пол и слушать рядом с обычными людьми. Если я, скажем, высокопоставленный человек, если я управляющий какой-то, что же буду вместе с подчиненными сидеть на полу, так вот, и задавать какие-то глупые вопросы. А мне будут отвечать, учить меня при всех. То есть они хотели, может быть, даже получать знания, но поскольку у них еще какая-то позиция материальная, она может мешать. На самом деле может такое быть. Поэтому Прабхупада, он всегда говорил, нужно это учитывать. Если вы приглашаете гостей такого уровня, то, конечно, отведите им какое-то почетное место, окажите им какое-то уважение, то есть, чтобы человек не чувствовал себя в страхе потерять. В страхе потери. Это делается искусственно. Потеря нехорошо, жертва хорошо. Потерять и пожертвовать, собственно говоря, это одно и то же. Это тоже потеря. Но одна добровольная, другая вынужденная вещь. И духовная жизнь добровольная, не вынужденная. Когда мы добровольно отдаем свою жизнь Кришне, это не вызывает страх. Но когда вынужденно мы должны что-то жертвовать, потеря, или у нас отбирают, или воруют, или мы просто потеряли, или нас обманули, мы сильно страдаем. И поскольку нам предопределено оставить все в этой жизни, что мы приобретем, предопределено каждому со смертью оставить все, шастры говорят, отдай это в жертву, совершай жертвоприношение. Все, что ты приобретаешь, возвращай обратно, возвращай Богу. Освободись от этих страхов. Стань бесстрашным в жертвоприношении. Не бойся отдавать Богу. Бойся просто терять. Если ты что-то спрятал, ты это потерял. Если что-то отдал Кришне, ты освобождаешься от страха. Почему? Там надежно. Надежный банк. Кришна банк надежный. Вкладывайте сколько хотите, ни копейки не пропадет даром, только увеличится ваше состояние. Кришна отвечает за это сам. Поэтому именно поэтому он говорит, а при этом все отбирает. На их же счет кладет потом. Для их же глав. Но счет этот не показывает. Знаете почему? При этом так и думает, я нищий. Говоришь, Кришна счет не покажет. Глупому. Преданному не покажет счет. Потому что если там покажет счет, там астрономическая цифра, преданный скажет, все достаточно. Пора жить в настоящей жизни. Пора наслаждаться. Если у меня такой счет, боже, у меня складывает сразу, меняется, все, я вдохновляюсь в жизни, к материальной. Поэтому Кришна отбирает все и не показывает счет. Все, кажется, пропало, правда же? Да. Нет, преданное даром не пропадает. Этот плод не разрушается никогда. Так описано в шастрах. Даже если мы сменим тело, мы ничего не потеряем в сознании Кришны. Сознание остается с нами. Развитое сознание остается с нами, никуда не пропадает. Этот плод никогда не разрушается. Даже совершая аппарат, этот плод не разрушается. Он как бы просто законсервируется. То есть Кришна очень милостивый. Он может, конечно, законсервировать этот плод из оскорблений надолго. Может превратиться в какую-то консервную банку, в смысле слова. Преданные уже будут продвигаться дальше, дальше, а мы в том же сознании можем оставаться, но мы не теряем эти отношения с Богом. Когда кончится эта реакция на определенный вид оскорблений, мы продолжим этот момент. Доказательство тому, что мы все в этой жизни продолжаем преданное служение, потому что мы в прошлой жизни не закончили. А почему не закончили? По определенным причинам. И у нас есть шанс в этой жизни закончить, достичь совершенства, успеха. То есть как? Пока вы приняли Кришну, скажите, с чего это ради приняли Кришну в Тюмени? Вы все умные вообще, тюменские люди, русские вообще, и Хари Кришна принимаете. Вы что, индусы, что ли? Ну, как бы, с точки зрения материального социума, это непонятное явление. Ну, странность какая-то есть. Люди не очень могут это объяснить социологии. Ученые-социологи не совсем понимают это до конца. Ну, как причуда какая-то, как это можно серьезно вообще принять. Ну, а когда сталкиваются с философией и начинают постигать философские истины, они к этому относятся более серьезно, потом еще более серьезно, а потом вовсе не обращают внимания, индусы или русские. На самом деле это не важно. Не нужно к этому привязываться. Почему вы боитесь перестать быть русским? Почему боитесь стать индусом? Потому что это невозможно. Тело остается тем, кем оно родилось. По рождению мы русские, но духовно мы не принадлежим ни к одной категории. Из семьи Бога, если говорить о семье Бога, то там нет национальностей материальной. Там есть бхава. Это совсем другое. Там есть духовный настрой, поэтому тоже есть своя индивидуальность и различия. Но дело не в национальности, не в генах и не в наследстве. Не в наследственных каких-то признаках от отца и матери принимаю какой-то облик или характер здесь. В духовном мире, в духовном теле нет этого. Там есть бхава. И именно как я чувствую соотношение с Богом, от этого зависит моя форма, мой внешний вид, мой цвет кожи, моя одежда, моя индивидуальность. Кришна — высшая причина индивидуальности. Поэтому все, кто когда одна национальность, кришнаиды. С этой точки зрения, то есть все с духовной точки, национальность одна. Но выглядит все по-разному. Там есть тоже и черные, и белые, и даже зеленые, слышали. И желтые, и золотистые, разные цвета. То есть окружение Кришны, там все очень удивительно. Если вы посмотрите на его окружение, безграничное окружение, вы не найдете повтора. Это удивительный феномен. Здесь, в этом мире тоже, очень трудно найти повтора. Точно-точно похожего человека, близнецы бывают, такой феномен. Или одинаково два листика на березовых ветках, если вы исследуете все березы, говорится, планеты, так очень много, что не найдете два одинаковых листика. Я не знаю, как они это доказали. Трудно доказать, потому что листья появляются каждый год новые, нужно пересчитывать заново все. Если статистику, это непростое дело для ученых. Но если наука будет очень развита, возможно, они сосчитают все листья в будущем и в прошлом, и в настоящем, и наконец делают свое заключение, не повторяется. Они также тоже говорят, что две одинаковые снежинки не бывают. Тоже не знаю, как они. Что каждый год снег выпадает, и нужно сосчитывать все это. Но поскольку много в развитии, они, наверное, может, скоро сосчитаются, снежинки будущего, прочего, настоящего. Какие-то вещи не нужно, конечно, анализировать так глубоко, как Прабхупада говорит, если вы варите рис, чтобы проверить, насколько он готов, и только одну рисинку проверяете, и все понятно. Итак, поскольку Кришна безграничная, энергии безграничные, то есть индивидуальность, есть неповторимость в этом единстве. Кришна один, но огромное количество энергий, разнообразных энергий. Каждая энергия имеет свою индивидуальность, как и мы с вами. Это тоже энергия Кришны. И каждый из нас имеет свою индивидуальность. И наша задача — познать свою изначальную индивидуальность, чтобы освободиться от всех страхов. Ребенок боится только тогда этого мира, когда он лишен связи с матерью, с родителями. Как только мать берет на руки, страх тут же уходит. Вот ребенка забыли где-нибудь в магазине, мама отошла куда-то, там народу много, ребенок потерял из виду, он чувствует, что его потеряли. Иногда там делают объявление. Мама такая-то, такая-то, ребенок такой-то, такой-то, он здесь. Или на фестивалях часто преданно забывают своих детей. Постоянно причем. Но они же уже достигли Кришны, там бояться нечего. Страх уходит, они забывают и ребенка, и все на свете. Видите, как интересно? Если страха нет, вы забываете даже собственных детей. Если страха нет, означает, что даже и муж, и жена не так важны. И так все хорошо. И так все надежно. Поэтому сознание Кришны — это определенное, знаете, необычное сознание. Преданные к этому уже совсем по-другому относятся и к детям, и к семье. Уже не так беспокоятся об этом. А все равно все умрут, какая разница. Мритью Лока. Он родился, но все равно умрет. Ну что поделать? Что будет слишком беспокоиться? Преданных интересное сознание Кришны. Да, Кришна на самом деле освобождает от страха. И тем не менее, этот страх невыполнения обязанностей, он необходим. Как здесь описывается. Мир поддерживается таким образом. Есть страх слышать оскорбление, но также должен быть страх нас. Соответственный страх. Невыполнение своих обязанностей. В этом временном мире превыше всего дхарма. Дхарма — это вечный принцип. Хотя мир временный и обязанности временные, сама дхарма — это служение, это вечный принцип. Мы учимся вечному принципу, выполняем свои также материальные обязанности. Прабхупада говорит, замужняя женщина, когда влюбляется в нее, любовник появляется, у нее очень сильное чувство любви. Но она скрывает его. И благодаря этому чувству любви, чтобы муж не заподозрил, ей нетрудно выполнять свои домашние обязанности. Она вдруг перестает жаловаться вообще. Ей нетрудно ни стирать, ни готовить, сколько угодно. Так что если ваша жена вдруг становится очень трудолюбивой, вдруг чрезмерно, вы должны знать, мужья, что у нее любовник появился на стороне. Поэтому она больше не жалуется, у нее все хорошо. Потому что там очень сильное внутри чувство. И из страха перед мужем она выполняет все свои обязанности очень хорошо, видите? А когда любовника нет, бояться нечего. Можно не постирать, можно не приготовить. Но любовник просто необходим. Иначе все обязанности не будут выполняться. И любовник — это Кришна, конечно. Поэтому в сравнении это не просто такое. Если какой-то любовник, все будет кончено в вашей семье. Но если это Кришна, обязанности должны выполняться. Здесь стих именно, как бы стихи об этом говорится, что вот так все происходит в природе удивительным образом, так все исполняется благодаря этому сатвичному страху. Не угодить Кришне. Поэтому, хотя эти обязанности временные, все же мы можем удовольствие Кришне доставить, выполняя эти обязанности в сознании Кришны, для Кришны, воспитывать детей для Кришны, иметь семью для Кришны, выполнять работу. И так, чтобы это доставило ему удовольствие. Секрет как бы нашей духовной йоги заключается в том, чтобы Кришна был доволен нашей деятельностью. То есть гуру Кришна и вайшнава должны быть довольны. Тогда мы чувствуем бесстрашие и все. Тогда мы чувствуем связь. Когда мы связаны с Кришной, абхаям, бесстрашие. Или отречение от этого мира. То есть нет влияния низших гун, нет заблуждений, нет больше тьмы. Солнце сияет. Вдруг я начинаю понимать, что солнце никакие облака закрыть не могут. Это невозможно, в принципе. Эти облака могут закрыть только мои глаза. Вот о чем я должен думать. Вот чего должен бояться. Собственного невежества. И больше ничего. Если человек обретает знания духовные, трансцендентные и отношения с Богом, служение, он, конечно, избавляется от этих страхов и посвящает свою жизнь служению, исполнению долга. И Кришне говорит, исполняя свои обязанности и думая обо мне. И все. И Арджуна, он избавился от всех сомнений и страхов. Таким путем. Поэтому не так, что человек ничего не боится. Человек всегда чего-то боится. Если вы кого-то любите, даже все равно это человек еще больше боитесь. Если вы понимаете Бога, вы начинаете благоговеть перед Ним, тоже испытывать некоторый страх, благоговение. Это интересное состояние, потому что как можно сказать, что это слишком остро, чтобы есть, слишком сладко, чтобы отказаться. Слишком страшно быть рядом, и в то же время невозможно не быть рядом. Ну, Бог имеет такую природу. Но есть также раз и сближение, когда друг живой, что забывает, что настолько эта любовь вспыхивает, что он забывает, что это Бог перед ним, теряет страх и начинает покровительствовать ему, как Ешода, в материнской расе, родительской расе. Или как друзья Кришны начинают с ним играть, как друзья вдруг, шутить, играть в пятнашки, бороться. То есть эта любовь иногда затмевает вот это положение Кришны, и вот это бесстрашное отношение входит в очень близкие, близкую расу, особый вкус к этому. И тем не менее иногда они видят, что Кришна, он необычный друг. Вот они так гордятся этим, что у меня друг очень необычный. Он мне иногда показывает вселенскую форму. Представляете, какой у меня друг? Когда показывает вселенскую форму, я, конечно, теряюсь на какое-то время. Но потом, слава Богу, дружба восстанавливается. Он не гордится этим. Он на самом деле настоящий друг. Он безгранично великий, но он этим не гордится, и мы с ним близкие друзья. Если нет такой ложной гордости, мы все близкие друзья на самом деле. И Кришна тоже. У него нет ложной гордости. Он уважает живого, каждое живое существо, его природу, его взгляды, его чувства, его величину. Он восхищается этой величиной, этими качествами. Знаете, как он восхищается перед этими? Он думает, такой маленький. И такая любовь. Невероятная.
Прям как я. Но стал как я, смотри. Такой маленький, я стал такой же, как я, влиятельный. Даже все сравнивать с собой. Истина такова. Что мы все сравним с истиной, а Кришна с чем сравнивает? С собой. Он есть истина. И когда он смотрит на преданного, который служит ему с любовью и преданностью, он думает, надо же, точно такой же, как я стал. Качественно. Потрясающе. Он очень удивляется. Собственно, его, это его природа восхищаться, удивляться своими энергиями и собой. А мы тоже его энергия, поэтому он очень ценит. Так же, как мы любим своих детей, он любит каждую частичку духовную, полную силу. И он не завидует, поэтому страха нет у него. Никому не завидует. Кришна говорит на себе в Бхагавадгите, что он никому не завидует, ко всем равно относится. Страха нет у него. Он не боится ни демонов, ни стихий. Хотя он дает по поводу выбора, никого не боится. Ему невозможно навредить, потому что он превыше всех энергий, он управляющий этими энергиями. При этом каждый управляет, он дает свободу. Здесь говорится, все боятся нарушить его волю. И вся наша свобода выбора, на самом деле, в материальном мире, это просто избавиться от страха. Мы действуем просто, чтобы избавиться от страха. Поэтому на лучший выход — это служить Кришне. Чтобы избавиться от всех страхов. Особенно страх несостоявшейся личной жизни, он доминирует сейчас в обществе. Несостоявшаяся карьера, несостоявшееся богатство, несостоявшаяся семья. Люди очень-очень боятся такого результата жизни. Очень боятся. Но если вы в сознании Кришны, неважно, какой результат вашей материальной жизни, не имеет значения для преданного. Он просто выполняет свой долг, обязанности перед Богом, он чувствует себя очень хорошо. Теряет он или приобретает, для него не имеет значения, потому что Кришна доволен. И преданный автоматически счастлив. Какие вот вопросы по этой теме, пожалуйста.
Вам, наверное, много раз вопрос задавали. Почему так много религий? Если я пойду за Иисусом Христом, я приду к Кришне?
Вы боитесь Кришны? Кришна отберет у вас Иисуса. Кришна дал Иисуса, а теперь вы боитесь, что он отнимет Иисуса, я ничего не понимаю. Бог. Кришна же дает всех пророк. Зачем же ему отнимать все это? Мне кажется, преданные не очень понимают, кто такой Кришна. Они думают, что Кришна — это индийский бог. Поэтому они разделяют Иисус и Кришна. Они разделяют эти вещи, поэтому не могут понять. Источник же один. Источник — это Кришна. Агам сарвайся прабаво мата сарвам правартете. Источник духовных материальных миров. Один. Источник всех живых существ — один. Источник всех стихий и элементов — один. Источник всех религий — один. Мы с вами живем в этом мире, хорошо. Мы изучаем культуру, историю, религию. Вот. То, что у нас есть, мы так и понимаем жизнь. Но мы с вами не видим, как распространяется энергия Кришны дальше нашего мира земного. Мы этого не видим, мы должны знать это из шастр. Религий бесконечное множество описано. Вы знаете христианство, ислам, может быть, немножко знаете иудаизм, может быть, буддизм слышали об этом, может быть, знаете, что есть много всяких сект, исходящих из этих религий. Но вот и все. В разных мирах есть свои религии. И вне числа. Может быть, там нужно больше знаний. Не просто, что есть христианство, есть сознание Кришны. Это упрощенная модель вообще мышления. Где-то я давал лекцию когда-то давно, в Башкирии, может быть, это было. И цыгане пришли на лекцию. Они не пели, не танцевали, не слушали лекцию. Всю лекцию прослушали, мы говорили. На философии ведическая душа, тело, личный аватар, много всяких говорит, сложных вещей. И цыгане сказали, все проще. Их комментарии. Рё, как? Да все просто, есть Бог, есть черт, и все. Это очень сложно у нас в философии. Надо проще. Бог и черт, все. Это упрощенное понимание. Если вы пользуетесь упрощенными какими-то вещами, то как же вы разберетесь? Основательно вы не сможете понять. Потому что у Бога безграничная энергия. Если, значит, безграничная, значит, и религии тоже безграничны. Традиции тоже безграничны. Одна традиция увядает, возникает другая традиция. Она увядает, возникает другая традиция. Как дерево меняет листву, цветы и плоды. Точно так же меняются религии. Почему? Ядаяда хитхармася гланир бхавати варата. Религия приходит в упадок время от времени. И всегда требуется восстановление религии. Христос пришел, чтобы дать религию. Моисей пришел. Пророк Мухаммед пришел. Почему? Потому что те традиции умерли уже. И так происходит с каждой религией. Она возникает, чтобы поддержать это знание. Затем приходит упадок. Нужно заново восстанавливать новую религию. И снова упадок. И так далее. Бесконечно собой. Сколько религий существует, скажите? Бесчисленное множество, а на самом деле она одна. А на самом деле она одна, вы понимаете, почему? Но поскольку вы все упрощаете, вы думаете, вот есть христианство и все остальное, это упрощенное понимание, потому что мы христиане, мы так и думаем. Вот есть русские, а потом же есть американцы и другие. Американцы думают по-другому. Вот есть американцы, а потом же есть русские и все другие. Армяне думают по-третьему. Есть армяне, а потом уже все остальные. И куда бы я ни приехал, все думают таким образом. Если приезжаю на Сахалин, скажем, там разумные эзотерики говорят, Сахалин — это форма рыбы. А мы живем в эпоху рыбы. Значит, именно с Сахалина начнется духовное возрождение. Они пытаются там медитировать на весь мир и влиять, потому что именно с Сахалина, понимаете, на все остальное. Приезжаю в Алмату, в Казахстан. У них там Чимбулак в горах. Они говорят, слышите, Шамбала. Отсюда начнется возрождение мира. И там тоже садятся и медитируют на весь мир, что началось возрождение. Приезжаю на Алтай. Вы, конечно, понимаете, с Алтая все начнется. Но когда я приезжаю в Тюмень, я тоже слышу разные вещи. Это тоже есть свои основания. У каждого свое основание, то есть я и все остальное, я и все остальное, я и все остальное, также и христиане и все остальное, или кришнаиты и все остальное. Нет, давайте мы скажем, Бог и все остальное, будет правильно. Не я, Бог. У Бога религии безграничное множество, его разум не ограничен. У него не один сын, у него безграничное множество сыновей. Почему спрашиваете о христианстве? Это одна из религий, которая уже не имеет силы изменить мир, очистить мир. Она еще жива, но уже силы не имеет. Реальной силы нет. Люди не могут остановить греховную деятельность. Хотя они искренне христиане могут быть, или мусульмане не могут. Нет силы. Значит, слабее традиция. Иначе зачем Прабхупада пришел? Ядаяда хитхармася гланир, потому что приходит в упадок общества. Прямо в присутствии всех религий мировых люди деградируют. Веселый гурьбой. Мир христианский принимает однополые браки, ядерное оружие. Это все уже стало привычным явлением. И мы говорим о религии. Религия в сердце человека. Бог в сердце человека. А мы думаем, дело все в национальности, в нашей стране, в нашем городе. Мы отождествляем религию со своим домом, где мы живем. Это неправильно, это не религия. Это ложная религия.
Барбекова, хорошо. Скажите, пожалуйста, духовный страх, любовь и свобода, как он сочетается? Это непостижимое понятие.
Духовный страх,
любовь и свобода.
Любовь — это тоже страх.
Свобода.
Страх — это, может быть, духовный страх. Страх потерять Кришну, допустим. Преданный боец забыть Кришну — это духовный страх. Страх означает, что мы привязаны к Кришне. Если мы к Кришне не привязаны, то мы не боимся потерять его. Если мы к чему-то не привязаны, у нас страха нет. Но если мы к чему-то привязаны, мы боимся потерять. Как избавиться от всех страхов, привязаться к Кришне? Потому что Кришна никогда не потеряет. Вечно. Так, грубо говоря. Вы привязаны к ребенку, вы, конечно, будете бояться. Потому что рано или поздно отношения прекратятся. Но если ваш ребенок Кришна, отношения никогда не прекратятся. Это вечные отношения. И страх — это забвение Кришны. Если мы боимся забыть Кришну, тогда отношения могут уйти в забвение, как будто прерваться, прекратиться. Есть и сейчас все эти отношения у нас, но мы в забвении находимся. Мы сейчас пытаемся вспомнить себя, кто я. И когда мы вспомним свои отношения с Кришной, страхи все кончатся.
Скажите, пожалуйста, а чего может или должен бояться ученик, соблюдающий свои обеты перед духовным учителем, перед лицом духовного учителя?
Что должен бояться? Нарушить обеты, вы же знаете.
А если все соблюдать, есть еще какой-то страх? Вы сказали, что если человек дорог, то он еще больше с него боится и перед ним боится.
Я не думаю, что нужно это слишком сейчас глубоко анализировать. Придет время. Какие-то вещи должны открыться сами. Не бойтесь, все откроется. Или вы хотите заранее испугаться? Нет, не нужно заранее бояться.
Вот мы из лекции Шри Прабхупады говорили, что брахмантру могут воспевать только свободные люди. Значит, люди, которые воспевают брахмантру, получается, боятся. Почему они боятся
воспевать? Люди почему боятся воспевать? А там другая причина. Они боятся потерять материальные желания. Если вы на одном киртане можете потерять много материальных желаний. Если каждый день киртан у вас с утра пораньше, ну тогда вообще вы потеряете работу и все остальное. Потеряете желание материальное. Для них это большая потеря. Поэтому если вы хотите карьеры, денег, славы материальной и прочих материальных вещей, не ходите на берег Ямуны, говорит, не слушайте. Что вы потеряете? Это искусство. Преданные, они бесстрашны в этом смысле слова. Отчасти некоторые потому, что они уже потеряли все в этом мире. Им терять нечего, они идут в Хари Кришну. Как правило, вот так люди приходят сейчас в Хари Кришну. Когда там уже нечего, не на что надеяться. Он говорит, ну ладно, все, Хари Кришну. Те люди, которые как бы состоятельны в этом мире, становятся преданными, они еще выше находятся. Те люди, которые молодые и красивые, предаются Кришне, им еще выше находятся. Это решимость, это преданность, это искренность, как бы. А в основном люди, они рассчитывают, когда предаться Кришне. Расчет. Вот когда уже ничего, нечего будет Кришне предложить, тогда я приду. На тебе, Боже, что нам не гоже, так будет. Молодость для меня, но старость для Кришны. Я приду уже без зубов, скажу, Кришна, я твой. Даже просад уже трудно переживает. Но теперь я твой. Большинство людей думают, это вот на старость лет. Нормально. За упокой душу можно Хари Кришна повторять. Но есть люди, которые приходят специально, чтобы служить Кришне, жизнь посвятить Кришне, это лучше.
Ну, не знаю, это не по теме, наверное, вопрос. Хотелось бы, много раз его задавать. Мне хочется просто как-то всегда. Каким бы вы хотели видеть учеников именно в этой ядре?
Какими видеть учеников именно в этой ядре? Я меня проконсультироваться насчет ядра. Если это какая-то особенная ядра, то особенно ядра. Если ядра обычные, то... Как обычно. Но я еще не знаю, как это ядра. А, это же Тюмень, так? Это у нас Сахалина, Чебулак. Север, Ханты-Мансий. Ханты-Мансийская область. Тут охотники живут. Кто?
Шабары.
Шабары. А, вот такими мы хотим видеть вас. Как настоящие шабары. Истинные шабары. Нет, здесь люди на север приезжают откуда угодно. Это место добычи денег, газа, нефти. Это культура смешанная здесь. Как правило, в этих регионах, в северных регионах, люди не имеют традиций, не пускают корней, как бы так скажем. Может быть, у меня исключение, я не знаю. Я жил на севере, в другом месте просто. Сколько мы там ни жили, там не развивался этот регион, потому что люди приезжали с мыслью заработать деньги и уехать на юг. Ради заработка люди приезжали. Поэтому там не развивалась ни религиозные традиции, ни культурные традиции, ничего там. Северный вот этот регион, вот, что здесь требуется на самом деле, это распространение знаний. Это место удобное в том смысле, что здесь много аскез, климатических аскез условий. И в аскезе у людей есть острота разума. Жёны здесь суровые, климат суровый, лето комары не дают покоя. Сейчас нет уже. Я комаров у тебя нет. Все, что я помню о Тюмени, это только комары. Это что-то было. Всякий раз, когда приезжали в Тюмень, это что-то было. Я не спал ночами из этих комаров. А днем нужно было программу лекции проводить. Это то, что я помню. Великая аскеза. Зима, это очень холодно, летом это комары. Но сейчас, видите, комаров нет. Климат меняется. Я не знаю. Надо подумать.
У меня вопрос такой, он не мой вопрос.
А ты заранее предупреждаешь, что это не ты спрашиваешь, хорошо?
Сэр Преданный не может его задать, потому что он умер. Вот. И он никогда уже его не задаст. Вот. Но он так и не получил на него ответа. А вопрос касаемо как раз страха. Что если они дети Кришны, то зачем ему посылать нас в материальный мир, чтобы мы тут страдали и вернулись к нему? И вот все такое. Ведь мы дети, и родители никогда с детьми не поступают так. Никакой отец, он не поступит с ребенком так, то есть не заставит его страдать, он же его любит. Вот он не мог получить ответ на этот вопрос, а так и помер. И из-за этого даже он ругал Кришну. Можно получить ответ на этот вопрос?
Да, вопрос незрелый. Это даже не вопрос, скорее это жалоба. Вопрос или нет. Если бы это был вопрос, был бы ответ, конечно же, но это жалоба. Это эмоциональное состояние, чувственное состояние, обида. Как можете ответить на обиду или на гнев? Нужен разум, чтобы получить ответ. Поэтому иногда нужно сменить тело, чтобы продолжить преданное служение. Забыть про эти обиды, про эти жалобы. Но это же глупый вопрос. С какой бы стати Кришна нас отправлял в материальный мир служить? Если он Гите говорит, оставь все, иди ко мне. А потом говорит, иди обратно. Там другая Бога будет. Да? Оставь любовь между ними. А здесь оставь все и никому. Это так, человек понимает Бога. Не читал Бхагавад-гиту, видимо. Либо он читал, но вот у него есть определенное настроение обиды, своей как бы, гордости, обиду на Кришну. Причем люди иногда преданные торопятся вступать с Кришной в личные отношения. И тогда обижаются на него. Нам нужно дорасти до личных отношений с Кришной, чтобы стыдиться. Человек получает инициацию, говорит, все, пора уже с Кришной общаться. Нужно быть готовым, чтобы общаться с Кришной близко. Иначе что произойдет? Подумай, что Кришна как-то... Кришне для меня никакого дела нет. Это и правильно, потому что я еще на таком уровне. Он дает нас под покровительство преданных, духовных учителей, Прабхупада создал ИСККОН для этого, чтобы была возможность общаться. То есть вот наша, обитель, куда нас Кришна сейчас посылает, с чем связывает. А я ухожу из этого общества, я не ценю это общество, я обижен на это общество, я хочу Кришне непосредственно. Поэтому я начинаю обижаться на него, что он меня непосредственно не принимает, не отвечает лично мне. И у меня возникает проблема на все. Это незрелый разум совсем. Как так можно продолжать преданное служение в таком сознании? Ну представьте, ну как можно себя наравне с Кришной ставить перед этим претензией? Это же верная духовная гибель. По сути дела, это майявада. Одна из форм майявады. Может быть, неосознанная майявада, но так и есть. Но кто я такой, чтобы Кришне вот такие вот вещи говорить? Нужно стать преданным. Мы тогда будем чувствовать, как Кришна заботится на каждом шагу. Повсюду. И будем говорить, а кто я такой? И столько заботы получаю. Я же никто. Я и не предан практически. А Кришна так заботится. Все наоборот будет. И человек будет счастлив, потому что у него есть Кришна. Когда Нарада Муни сказал сапожнику, что тебе еще столько жизни в этом мире, столько листьев на этом дереве, он стал танцевать от счастья, как милости в Господь, всего-то навсего, за мои грехи. Такое слабое наказание. О, какая милость, он стал танцевать, радоваться, и листья все осыпались тут. Так достигается Кришна. Но когда он сказал Браману, что тебе еще две жизни, тот расплакался, стал критиковать и обвинять всех. Это я-то, браман, священник. И мне еще две жизни. Медитировать здесь. А говорят, Господь милостивый. Я каждый день читаю Бхагавад-гиту. Классы провожу, принципы соблюдаю. Я браман. Ну и что? Что лучше из этого? Быть сапожником или браманом? Нужно избавиться от этого менталитета. С Кришной непосредственно общаться не как-то просто, как кажется. Не будьте в иллюзии. Нужно очищение, серьезное очищение. Говорит, я очень далеко. Если Кришна говорит очень, значит очень. Значит, это невозможно для вас. Если Кришна говорит очень далеко. Невозможно. А потом говорит, и очень-очень близко. Для кого как.
Что начало было? А скажите, как избежать фамильярности в отношениях с Кришной в течение какого-то времени? То есть, что нужно культивировать, чтобы ее не появилось?
Фамильярность? Нужно правильно изучать Шримад Бхагаватам. Если мы перескакиваем какие-то вещи, скажем, расы, преждевременно изучаем расы, может проявиться фамильярность. Но если мы изучаем последовательно, идем к 10-й песне, должно быть все хорошо. Даже 10-я песня, она начинается не сразу с описания Вриндавана, а начинается история с того, что Кришна рождается в Васудеве Деваки. И первое понимание Кришны — это понимание Васудевы и Деваки. С этого начинается сознание Кришны. В чем мы должны утвердиться? Как смотрит Васудева на него, когда он появляется, и что он говорит, там молитва описывается. Вот это наше настроение должно быть. Он видит в нем, он понимает, что это сын, но он понимает, что это Бог. Он не забывает об этом, как Ешода и Нанда Махарадж. Это выше. Поэтому прежде чем мы поймем расу Вриндавана, вот эти близкие отношения, должны сначала утвердиться в настроении Васудевы. Он может быть сыном, может быть другом, да. Прагите, не забывайте, что он Бог. Не забывайте вот это вот почтение выражать ему. Даже когда вы поклонитесь Господу Читани или Раде и Кришне, которые здесь будут установлены в скором времени. Вы должны это делать в настроении Васудевы. Что это Бог? Это не мой ребенок и не мой друг, с которым я бегаю, играю и спорю. Это Верховная Личность Бога. И он явился в четырехрукой форме перед Васудевой Девой. И объяснил, почему он пришел и почему сейчас должен уйти от них во Вриндаван. Он объяснил, потому что в прошлой жизни вы были дроной Дхарами. И вы совершали великие аскезы, очень большие аскезы, чтобы я пришел к вам как сын. Вы просили Бога, чтобы он явился к вам как сын. Потому что в этом совершенство отношений. И я явился к вам как сын. Но вы забыли о другом. Вы забыли вернуться к Богу. У вас ушло желание, пропало желание вернуться в духовный мир к Богу. Бог уже с нами. Все. Поэтому сейчас, Васудева, отнеси меня во Вриндаван. Поменяй с девочкой, которая делает шуда. Он сразу покинул Васудеву давайте. Которую о нем думали было всю жизнь. И у них развилось желание вернуться к Богу самих. Есть желание Бога пригласить в мою жизнь, а есть желание уйти к Богу. Прабхупада говорит, развивайте желание идти к Богу. Не наоборот. Иначе, вот моя семья Кришна, вот мои дети Кришна, вот их здоровье Кришна, вот наши деньги Кришна. Иди мою семью поддерживает. Стань членом моей семьи. Из жизни в жизнь. Нет, нет. Надо подниматься. Надо идти к Богу ногами.
Спасибо большое за лекцию. На улице часто встречаются люди, которые говорят, что ну, религия — это просто способ управления людьми. Вот. Ну, Бог один, я в сердце верю в Бога, вот зачем мне вот эти внешние вещи. И бывает также преданные говорят, ну зачем одеваться в вайшнавскую одежду, ставить тело Кришне в сердце.
Что можно... Если Кришна уже в сердце, то вообще ничего не нужно. Я согласен.
Или на улице человеку, который...
Они правду говорят эти люди? Зачем эти люди нужны? Религия управляет, это аппарат управления. Они так понимают, они даже жертвы этого всего. Эти люди, они правы по-своему. А разве это не правда? Святые в религии, да, они другие. В религии есть святые, в этом авторитет религии. Именно в этом. Если вы принимаете святых личностей в религии, это и есть настоящая религия. Но если религия, она создается для эксплуатации управления, люди теряют веру и связь с ней. Говорят, у меня Иисус в сердце и все, я не хочу иметь дело с конфессией, с какой-то организацией. Это касается да, и нашей организации тоже. Если вы эксплуатируете людей, люди скажут то же самое, Кришна в моем сердце, я не пойду больше в храм. И такие примеры есть. Если кто-то злоупотребляет чем-то, люди откажутся от этого. Но от Кришны не откажутся, от Бога не откажутся. Это у меня в сердце Бог. Если преданный начинает конфликтовать, допустим, у них такое отношение вырабатывается, не пойду преданный. Там ругаемся. Я буду дома с Кришной, сам. Читать Бхагавад-гиту, повторять мантру, готовить прасад, делать то же самое, зачем мне храм? Если мы не создадим здесь бхакти-локу, то все скажут, зачем нам храм? Если в храм человек заходит, и от него ждут только пожертвования, он скажет, зачем мне приходить в храм? Но если он приходит в храм, он видит, что это Галока Вриндавана, это настоящий храм, где-то сфера есть, он точно полюбит это место. Будет сюда приходить, будет повторять джапу, будет общаться с божествами, то есть будет слушать Шримад-Бхагаватам здесь. Он достигнет духовного царства здесь, прямо в этом месте. Для этого храма создается. Чтобы здесь было посольство духовного мира. Вот на этой территории. Здесь влияние непосредственно божеств храма. И здесь мы служим божествам все. В этом смысл. Не для того, чтобы подчинять, управлять, командовать, организовывать, что-то добывать, средства какие-то существовать. Тогда авторитет религии теряет. Да и люди имеют этот опыт, поэтому они как бы восстают против религии, против организованной религии, которая вот столпотребляет человек. Есть религия организованная, есть неорганизованная. Вот она в сердце есть, она неорганизована, но есть. Когда захочу, обращаюсь, когда нет, нет, она неорганизована. Она всегда при мне. И люди в мае вот так вот ждут, когда же там придет время. Я обращусь к Богу, наверное, в старости. Это мая называется. Неорганизованная религия. Организованная религия требует предания. Ну, как бы некоторое давление оказывает на людей. Должны ходить в храм. Созерцать божества, служить Шримад-Бхагаватам. Необходимо, необходимо, необходимо. Она говорит, организовывайте, действуйте, действуйте, действуйте. Для духовного прогресса. Тогда это не эксплуатация. Люди будут благодарны, что им напоминают, вот колокол звонит там и так далее, что ты в воскресенье не ходишь в храм, раньше в России говорили. Вот тебе за это, и в нос. Да, в России так было. То есть тогда православие было сильным, как бы традиция. Каждая улица начиналась сначала с храма, во всех городах это было, до революции еще. То есть все это было организовано хорошо, чтобы каждый приходил в церковь в воскресенье. Если не приводится, приводите в нос. Я с тобой вообще работать не буду. Да-да, и мы слышали такие вещи. В те времена к этому люди организована была религия в этом плане. И если это духовно, люди будут благодарны. Иногда будут проседания в носа. Но у меня вот проблема, дай мне просто в нос, чтобы я пошел в храм. Это нормально. То есть организованная религия все же лучше, чем неорганизованная, если она не злоупотребляет властью. А именно людей, как бы вот, оказывает некоторое влияние, чтобы люди приближались к Богу, это хорошо. Зачем мы принимаем духовного учителя? Для того, чтобы гуру давил на нас. Повторяй джапу внимательно. Приходи в храм, слушай Шримад-Бхагаватам, читай книги Прабхупады. Он говорит, 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 на систему постоянно всю жизнь выговорит. Уже надоело, уже все знаю, но все равно я слушаю, потому что да, у меня есть тенденция забывать эти вещи. Кто-то должен говорить. Постоянно например. Мы же сознательно принимаем это. Мы говорим, дайте мне в нос, дайте мне в нос, чтобы я вот делал это. Потому что я в мае, я слабый.
Хочется практичный вопрос задать. Как правило, большинство людей приходят в духовный путь из страха. Бхагавад-гита в частности говорит. Жаждущие перед страхом, перед страданием, перед нищетой. И человек встает на этот путь из страха, на путь преданного служения, совершает несколько шагов и снова упирается в стену страха. Это некий следующий этап предания, некий этап духовных отношений и потери, по большому счету, ложного эго. И даже это присуще, так скажем, этим духовным лидерам. То есть страх перед преданием, перед потерей ложного эго. То есть как этот этап духовной жизни преодолеть, как ну что и преданным бояться, то есть потерять тоже свое эго. И на духовные отношения очень сложно выйти, даже старшим преданным, и поскольку происходят некие такие потирания или как. Кстати, это не совсем здоровая атмосфера для галоки, вриндавана, бхактилоки.
Например, ну, то есть мы с вами переходим в духовную область постепенно, да, бытия. Но в сравнении, если человек, скажем, переезжает в другую страну, он понимает, если он переедет в другую страну, все его рубли обесценятся там. Какое обозначение? Нам нужно менять ложное эго на истинное эго. Вот этот вопрос как бы, ну, беспокоит обмен. Потому что там есть свой курс, своя валюта, свои потери, там свои проценты. Вот над этим работают преданные очень внимательно. Каждый, кто начинает преданное служение, ему говорят, пожертвуйте что-нибудь. Он думает, каждый будет думать. Если я пожертвую, мне говорят, обещаю, что я больше получу. Попробую. Так, это осторожно момент. Нужен опыт. Жертвует, потом. Он смотрит, говорит, это такое, хорошо, можно смелее, еще смелее, потом уже уверенно это делает. Change происходит. Перемена сознания. Он думает, что в том сознании, в другом сознании, наверное, я не выживу. Ну там честный, смиренный, бескорыстный, ну все, конец. В этом мире точно. Меня съедят просто заживо. Как только я стану слугой, меня будут эксплуатировать. Но он не понимает, как изменить сознание правильно, чтобы вас не эксплуатировали при этом, чтобы вы стали свободным человеком. При этом имеют все духовные качества. Истинные духовные качества освобождают человека. Это вопрос как бы некоторого опыта. Вы должны работать над этим. Как вот это менять все ложные понятия на истинные понятия? Всякий раз мы можем иметь какие-то сомнения. Но когда мы читаем книги Прабхупады, все понятия снова становятся на место, у нас появляется уверенность снова и снова, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Постепенно мы утверждаемся больше, 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 сомнений уходит. Все, можно спокойно служить Кришне, без страха. Тогда мы утверждаемся в знании. Все, мы сменили сознание. Изменили свои отношения, приняли истинные понятия, отказались от сложных понятий, разобрались из иллюзий, в реальности, все в порядке. Потому что самое трудное именно это — отказаться от ложного эго. Потому что преданный хочет сначала получить истинное эго, а потом отказаться от ложного эго. Так устроен человек. Так он хочет сначала получить расу свою, а потом уже отбросить ложное эго. Но он не понимает, что вы это можете сделать из этого ложного эго к истинному подойти. Используя именно свое ложное эго, свою неправильную позицию, но природную, врожденную материальную позицию, она неправильная, она природная, врожденная. Именно ее должны занять служение Кришне. Именно свой разум, свою природу, свой пол, свой возраст, свое образование, свою профессию, свои деньги, свои качества, материальные качества занять служение Кришне. Вот этот человек и боится больше всего. Он думает, нет, сначала сознание Кришны, а потом я могу что-то отдать материально. Но нет, вы приобретаете, когда занимаете, отдаете и Кришне, наоборот, в этом страх. И как я слышал, для этого нужен просто опыт, чтобы убедиться в этом. Больше опыта.
Преодоление страха происходит за счет знания, служения и опыта.
Опыта. Если вы хотите перейти реку по льду, вы же проверите. Опыт нужен. Знание. Как это делать. А потом уверенно можете идти.
Дашила Прабхупада пришел, да, в самом начале он говорил.
Говори громче.
Дашила Прабхупада пришел, он в самом начале он говорил, что ничего не нужно в жизни менять, просто добавьте Кришну, да, к концу, да, то есть перед своим уходом он говорил немножко другие вещи, он говорил, что нужно, ну, чтобы люди жили более простой, естественной жизнью. И у меня вопрос, вот в одной из лекций в Москве вы сказали, что материальная и духовная жизнь, они как две рельсы, да, они идут параллельно, никогда не пересекаются. То есть, может, было бы как-то более подробно это объяснить, потому что, ну, вопросы возникают, как все-таки материальную жизнь устраивать так и духовную, чтобы, ну, они как бы помогали, как бы, что, ну, то есть, ну, исходя из того, что Шрила Прабхупада говорит, просто он видел, что тот образ жизни, который преданные продолжают, и просто ставят Кришну, ну, ничего не меняя при этом, да, своей жизни материальной, то как бы в определенный момент он такой. То есть там речь шла о том, что гуру падает, там саньяси падает, то есть, ну, где-то конфликт возникает.
И если преданные ожидают от духовной жизни материального процветания, это адхарма, какая-то адхарма. Но это сознание, есть такое понимание духовной жизни, что через воспевание святого имени, через регулирующие принципы, через знания, должен также материально получить процветание, ответ как бы. Нет, это не обязательно. Кришна посетил Брамана, Шрутадеву и одновременно. Шрутадев, Браман был бедный, а другой был богатый. Он в равной степени пришел к тому и другому. Браман Судама всю жизнь прожил в нищете. Все великие святые прошлого, в основном, они все не имели собственности никакой. Опыт такой. Они к этому не стремились. Исключение заключается в том, что цари праведные, они использовали это все в служении Кришне, организовывали богатство в служении Кришне, не обладали богатствами, но они управляли так, чтобы занять служение Кришне. Это исключение. Это в далекие времена Махабхараты. Сейчас это труднее, но Прабхупада хотел, чтобы мы этот принцип применили, богатство Запада и мудрость Востока вместе, для Кришны, не для собственного процветания. Не для собственного процветания. Если мы строим дорогой храм, это для всех. Это должно быть для всех. Это принцип Шрилы Прабхупады. Если преданные надеются именно хотят, именно желание имеют устроить свою жизнь материальную в сознании Кришны, это не очень правильное сознание. Потому что мы изучаем, что есть судьба, есть карма, есть предопределение. И вы, в этом смысле, не можете изменить свою жизнь. Вы меняете качество своей жизни, а не количество денег. Один преданный когда-то очень давно получил первое посвящение, потом второе посвящение. Вспоминаю, что это давно, это преданный живых уже очень давно был. Он получил первое посвящение, второе посвящение. Затем, через какое-то время, короткое, я услышал, что он занялся каким-то бизнесом и попал в тюрьму на 10 лет. Я стал интересоваться, как это случилось. Он был браманом. Он неплохо проповедовал. Как же он делался бизнесом? Да еще в тюрьму попал. Как это связано? И мне объяснили. У меня было такое понимание, что если я получил второе посвящение, у меня кармы нет. Я могу теперь использовать духовную жизнь по собственному желанию. Я могу разбогатеть. Он занялся бизнесом, попал в тюрьму. Это были его материальные ожидания. Но ему было не предназначено это. Не думайте, что получив посвящение первое, второе, мы освобождаемся от всей своей судьбы. Мы освобождаемся от той части кармы, на место которой приходит возможность преданного служения. Означает отказ от мяса рыбы, от идентификации и законов сердца, от артных игр. И мисселения. Вот тут место освобождается. Потому что мы это не делаем. Мы эту карму теряем. Очищаемся от нее. На это место приходит возможность заниматься преданным служением. Остальная карма остается, чтобы продолжали жить. Судьба сохраняется. Устраняются только самые нежелательные вещи, которые бы нам мешали в сознании Кришны. Потому что если вся карма бы уничтожалась, мы умирали прямо на церемонии инициации. Но мы не умираем, поэтому карма остается. Природа карма остается, наш разум тот же самый. Нас также зовут, как бы, меняется, но внешность еще узнается, видите, национальность даже признается. Какое-то время все еще это работает. Потом, по мере того, как мы занимаем эту свою карму, вот эту уже проявленную карму служения Кришне, даже это меняется все. Потом даже родственники нас могут не узнать. То есть наше дело занять сейчас свою карму, прарабдха карму, свое тело, свой разум. То, что наши способности, нашу профессию, это все карма в служении Кришне. В этом суть учения. И они идут параллельно, материальные и духовные. Они, собственно говоря, независимы друг от друга. Если вы, скажем, успешно материально, не означает, что вы успешно духовные, наоборот. Это параллельно, не связано. Можете материально жизнь сильно страдать, как пандавы. То изгнание, то гонение, то покушение на убийство. Кунти говорит, столько было страданий. Как Драупади пережила, сколько она пережила страданий. Это материальная сторона, но духовная сторона, она была в блаженстве от Кришны. Постоянно. И пандавы могли преодолеть эти трудности, потому что они были преданными и могли их не замечать. Как Тити Кришна говорит, Тити Кшаса Барата, терпи, не замечай. Потому что ты мой преданный, ты можешь так делать. Но преданные думают, что я преданный, теперь все должно быть гладко. Если все не гладко, я начну сомневаться в Кришне. А куда же Кришна смотрит? Я ему служу. А у меня даже недостаточно денег. Как Дроначарья. Он не мог до конца понять Кришну, потому что он так и думал. Он так и думал, он сильно скорбел, потому что был такой нищий, что даже молоком не мог напоить сына своего. Это мешало ему понять Кришну. Он постоянно об этом думал. И из этих амбиций он потом стал обучать царских детей. И он был обидчивый, он обиделся еще на царя Друпаду. И для этого обучил Пандаву, чтобы потом, как Дакшину, принять от них служение, завоевать царство Друпады. Отомстить ему. Это не было чисто преданным служением. И у Карны были свои сложности. Материально не мог признать Кришну авторитетом, потому что отождествлял себя с кшатриями, с душой, с положением кшатри. Кшатри не принимают милостыню. И когда Кришна предложил ему милость, он отказался, потому что он думал, что он кшатри, и он это больше ценил, чем душу. А Арджуна, он себя не отождествлял даже с кшатрием. Когда Кришна сказал, убей Карну сейчас, он говорит, как же, по закону кшатри, я же теряю честь, если убью безоружного человека, неважно. Делай то, что я говорю. Так будет лучше. И Арджуна сделал это. Да, извините, выполняет волю Кришны. Не отождествляй себя ни с чем. Я слуга Кришны. Я не кшатри, не шудра, не ванапрастха, не саньяси, никто. Кто? Даса, даса, ну даса. Это преданное, чистое преданное служение. Прабхупада об этом говорит. Поэтому преданные, не имейте ложных надежд, что теперь моя личная жизнь, мое богатство, мое здоровье, в сознании Кришны должны быть безупречными. А если не будут безупречными, то зачем мне Кришна?
Если я правильно понял с вопроса Шагопала, вопрос касался стратегии, то как Шагопала видел развитие ИСКОНа, что людям очень легко принимать сознание Кришны, но очень сложно удержаться на этом уровне, поскольку все очень тесно как бы соприкасаются с материей, работать на дяди Кали, сложно занять, сложно осознать. И его усилия сводились к тому, чтобы организовывать желание, организовывать духовные коммуны, где преданные могли бы не богато жить, но просто и очень возвышенно. Правильно я понял?
Не торопитесь. Мы на конкретный вопрос отвечаем. Сначала нужно усвоить принципы преданного служения. Но кто-то должен хотя бы это усвоить, чтобы делать такие вещи, которые сейчас ты делаешь. Чтобы не стать материалистом. Вы хотите строить варнашрам-дхарму в тюрьме? Я знаю. Давно уже. Сколько вас помню, вы думаете о варнашрам-дхарме. Все хотят. Но вы должны быть готовы к этому. Сначала нужно усвоить принципы чистого преданного служения. Разобраться в этом хорошо, основательно. Зачем нам делать неудачные проекты? Нужно разобраться в главных вещах. На это нужно время. Вы еще молодые. Если вы что-то сделаете серьезно в жизни, то как старость. Нужен опыт и мудрость. Молодые это, ну как, у них энергии много, энтузиазма, опыта нет. Достаточно. Поэтому пока вы должны состариться в сознании Кришны некоторые. Прежде чем что-то сделать серьезное. Но в общих чертах говоря, бывают исключения. Бывают молодые люди очень продвигаются духовно, тоже случается. Но все же опыт нужен. Даже в этом случае нужен опыт.
То есть это автоматически произойдет или.
Не произойдет автоматически, осознанно нужно произойти. Если у кого-то будет опыт, тогда можно получить какую-то опору в этой деятельности. Опора нужна в этой деятельности, уверенность.
Как люди проявятся.
Ответственность, чтобы кто-то заботился так о людях, понимаете? Это просто проявляется. Допустим, в Украине есть безводных, ферму они сделали. И там не инициированные преданные это делают. Видели его? Ну вот когда вы его лично увидите, вы поймете, почему это получается у него. Это такой человек. Когда вы рядом с ним стоите, вы нисколько не боитесь, с ним сомневаетесь, что все будет правильно, хорошо. Такая мощь, такая ответственность. И он радостный. Он уверенный. И все у него получается. То есть это человек, который предан Кришне этому делу. Все. У него никаких сомнений нет и ничем другим заниматься не будет. Он-то сидел там уже есть. Все, надежно. Присоединяться можете к такому человеку. Подобный человек. Не то, что сложнее. А туда, в Украину. Это квалификация. Но если вы думаете, когда мы вместе соберемся с копом, это и есть наша квалификация. Это ошибка. Большевики тоже сплотили рабочий класс. Но поскольку они не были квалифицированы, результат был странный. Работали все без выходных, перевыполняли планы, субботники и прочее. Да, в советское время все очень хорошо работали. Результат очень странный, правда же? Полный развал экономики. Как такое может быть? Квалификация может быть. И не большинство все решается, а уровень сознания все решается. Если даже мы сейчас проголосуем за Варнашрамадхарму, это никак не улучшит нашего положения. Пока не придет осознание, что такое Варнашрамадхарма. А вот на это требуется время. Ум нужно укротить. Желание материальное нужно укротить. Иначе мы не сможем построить духовное общество. Сейчас наш ум укращает материальные обязанности, которые мы выполняем в материальном мире. Наша работа, наши обязанности, вот это и духовная жизнь. Поэтому мы ценим духовную жизнь. Мы знаем, как тяжко там. Поэтому мы ценим в контрасте духовную жизнь. Это помогает нам. Но если мы не развили достаточно преданности, сейчас мы создадим прекрасные условия для жизни, и многие забудут Кришну. И все станет обычной религией. За упокой душу. Дай мне деньги. И пусть все мои враги сдохнут. Молитва называется. Практика вандана. И все поют Хари Кришну при этом. И думают непонятно о чем. Потому что там у них есть материальные ценности, которые, ради которых они все это делают. Поэтому Кришна милостиво отбирает потребное все. Поджигает дома. Потом строит новый, да, чтобы не привязывался. Это шутка. Никто не привязывается здесь, я знаю. Приятный здесь старый, очень хороший. Это к слову пришлось. Прабхупада защищает нас. Должна быть хорошая практика. Приятно стараются. Ведь храм уже в Тюмени есть. Это же историческое событие. Да, для Тюмени это, знаете, что такое? Это революция вообще. Храм и без столько людей, на публичной лекции вчера было, я вообще не видел столько людей. Пора есть. На этот вопрос я тогда отвечу уже завтра. И здесь. А, сегодня день рождения, завтра нельзя ответить на этот вопрос. Сегодня день рождения по Сергея Коваленко из Куркана. Мы сегодня 24 года. Кто это у нас? Вот. Поздравить его нужно. До конца этим путем. Сначала до конца. Не сворачивать никуда. Майя будет приглашать, конечно. Тогда по важным вопросам будет. Но ты скажешь, что нет ничего более важного, чем сравнение Кришны. Майя, я тебя уважаю. Но я занят, извини, мне некогда. Так можно дойти до конца. Поэтому будь счастлив, общайся с преданными, служи Кришне. Что, Прабхупада, Кириллович?